Берестин повернул верньер большого телефункина, стоявшего на столике в углу. Медленно разгорелся зеленый глазок. Через шипение и треск разрядов вдруг отчетливо и чисто прорвалась музыка. Алексей поправил настройку. Комнату заполнили звуки Сент-Луис-блюза. «Надо приказать, чтобы наши радиостанции почаще приличные концерты передавали», сказал Новиков, выходя из комнаты. Через минуту он вернулся с толстой красной папкой в руках, из которой торчали края и углы торопливо собранных со стола бумаг. «Тут у меня целая куча недописанных», — начал он, но Воронцов предостерегающе поднял руку, и Новиков замолчал. Музыка прервалась, и диктор BBC мягким баритоном начал читать сводку последних известий. После сообщения о действиях Королевского флота и очередных налетах на Берлин, он перешел к новостям с Восточного фронта. Ссылаясь на германские и нейтральные источники, диктор говорил о том, что Красной армии, очевидно, удалось приостановить наступление противника на Смоленском направлении. В целом, военный обозреватель BBC оценивал обстановку как тяжелую, но не катастрофическую. Особо было отмечено твердое и квалифицированное руководство войсками Западного фронта со стороны его командующего, генерала Маркова. При этих словах Новиков одобрительно подмигнул Берестину, а Воронцов перевел столь лестную характеристику, потому что Алексей со своей школьно-вузовской подготовкой улавливал в передаче только отдельные слова. Затем англичане сообщили, что на Балтике резко активизировались действия русского флота. Ударное соединение в составе двух линкоров, двух крейсеров, двух лидеров и 10 эсминцев подвергло бомбардировке Мемель, Пилау и приморский фланг наступающих на Леопаю немецких войск. По сообщению шведского радио, советские подводные лодки полностью парализовали морские перевозки между портами Германии и восточного побережья Швеции. «Вот так», — удовлетворенно сказал Новиков. «Пусть знают, что мы в маркизовой луже не отсиживаемся. А завтра и Черноморский флот свое слово скажет. Констанцу в щебенку размолотим. Плоештинские нефтепромыслы сожжем. Пусть тогда водой из-под крана свои танки и самолеты заправляют. Кстати, поясни, если не трудно, почему вы тут в темную играть начали?» — спросил Берестин, когда последние известия закончились, и опять пошла музыка. «Из серенады Солнечной долины. Мы же договаривались, ты сотню Катюш обещал и пару армий из резерва. А мы тут с людьми посоветовались, не глупыми людьми. И решили не спешить».
«Решили. Вы тут решаете, а немцы через неделю к Смоленску могут прорваться. Ты бы видел, что на фронте творится. Гранатометов и то не дал, сколько нужно. И новых самолетов. Рычагов каждый день по полсотни машин теряет. И на меня, как на последнего трепача, смотрит».
«Вот завелся, а?» — с сожалением сказал Новиков. «У тебя, Алексей, началась профессиональная деформация. Ты слишком уж тесно отождествляешь себя с Марковым. Это для него такие вопросы и настроения естественны, а не для тебя. Тем более в последний день службы».
«Вот именно, что в последний. Мне, знаешь, не безразлично, что тут дальше будет. Я не для пришельцев стараюсь, чтобы... Я всерьез воюю. Хочу, чтобы здесь не 20 миллионов погибло, а максимум 2.
Берестин оборвал себя, нервничая закурил, сломав 2 спички. «Глупость какая!» — будто с удивлением сказал он. «Что это значит? Хочу, чтобы погибло 2 миллиона. Я хочу, чтобы вообще никто не погибал. Хоть и понимаю, что так не бывает».